Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Баррель, палец и потолок. Что происходит на рынке нефти и с ценами на нее спустя два месяца после начала действия международного соглашения о временном сокращении добычи стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран, включая Россию? Пока цены продолжают удерживаться на относительно высоких для последних двух лет уровнях, невиданных с июля 2015 года, а продление действия нынешнего соглашения о сокращении добычи, если такое решение будет в итоге принято, может оказать им и дополнительную поддержку. Однако уже в ближайшие месяцы в дело могут вмешаться и другие мощные факторы. От самих добывающих стран, участвующих в этом соглашении, уже мало зависящих, напоминает гость нашей программы сегодня, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Цены на нефть держатся примерно на одних уровнях в диапазоне 54-57 долларов за баррель сорта Brent уже три месяца подряд, то есть ровно с того времени, когда и было объявлено о действующем ныне соглашении стран ОПЕК и не ОПЕК о временном на полгода сокращении добычи. Хотя сомнений в том, что оно будет выполняться, на рынке было предостаточно. На ваш взгляд, что именно удерживает цены на текущих уровнях? Просто сам факт того, что соглашение как-то более или менее выполняется. Ведь пока оценить реальное изменение текущего баланса спроса и предложения на рынке нефти именно в результате действия соглашения о сокращении добычи вряд ли представляется возможным. Слишком мало времени прошло и слишком мало пока действительно достоверной информации на этот счет. Михаил Крутихин.
Есть два признака, которые позволяют предполагать, в чем тут факторы удержания цен. Первый признак – это то, что цены могут прыгать вверх на очень значительную высоту и вниз точно так же падать в течение одного дня. А уж в течение недели это совершенно понятно. Когда мы видим, что цена прыгает вверх на доллар в течение дня, на следующий день рушится вниз на полтора доллара и потом снова выправляется, то это не может происходить по фундаментальным причинам соотношения спроса и предложения. Это реакция рынка бумажной нефти. Идут спекуляции. Причем драйверами таких спекуляций выступают словесные интервенции разного рода. Ну, например, сообщили о том, что в Китае в течение месяца сократилась добыча нефти. Цена тут же бумажных фьючерсов прыгнула вверх на 1.5%. Сообщили где-то, что не соблюдаются квоты понижения объемов добычи нефти. Немедленно цена начинает падать опять на процент. То есть это нервная реакция спекулянтов. Это не соотношение цены и предложения.
А сколь велика, кстати, сегодня разница между ценами реальной нефти, то есть физически поставляемой, и бумажной, как вы ее называете, то есть торгуемой на нефтяной бирже? И как она отражается в цене уже нефти российской?
Я вижу, что Brent сейчас торгуется, физическая нефть сейчас торгуется, так называемый Dated Brent, где-то на 2 доллара ниже, чем идут цены на бумажные фьючерсы. А цена на российскую нефть Urals, она еще на 1.5 или 2 доллара ниже этого Брента. А тут еще нужно учитывать примерно доллар, который достается перекупщикам, поскольку российские нефтяные компании чаще всего не сами продают свою нефть, а отдают ее так называемым офтейкерам, вроде Glencore, Vitol, Trafigura и прочие компании, которые за комиссию, примерно в среднем составляющей 1 доллар за баррель, уже дальше ее перепродают. То есть российская нефть ценится еще дешевле. В некоторых моментах она от Брента может, реальная цена, которую получают компании, отличаться до 7 долларов примерно за баррель.
На рынке появляются сегодня самые разные оценки, в какой мере соблюдается соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК и не ОПЕК. И на 92%, и на 90%, и на 86%. Но сами по себе эти дополнительные проценты выполнения соглашения или, наоборот, недостаточные, сколь значимы для рынка, по вашим представлениям?
Я считаю, что вот подобные оценки и скачки в оценках, они имеют три главных источника. Палец, пол и потолок. Они берутся неизвестно откуда, Это называется словесными интервенциями, а уж точный процент 92, 96, 86 это происходит по воле того, кто делает такие заявления. Поэтому здесь ни в чем нельзя быть уверенным, и ориентироваться на подобные процентные оценки нельзя никак.
По некоторым экспертным оценкам, даже при выполнении соглашения о сокращении добычи на 90%, на мировом рынке нефти все равно сохраняется навес ее предложения над спросом в 700-800 тысяч баррелей в сутки, то есть около 1% общемирового потребления. Но если так, то это не намного меньше, чем было, скажем, еще осенью 2016 года.
По моим оценкам, действительно, навес существует, но определить его точно невозможно, поскольку он может меняться с приходом любого танкера в порт назначения. Здесь, по оценке, более или менее достоверно, можно считать, что навес сейчас меньше, то есть 500 тысяч баррелей в сутки, то есть половину миллиона.
Тот самый навес предложения нефти над реальным спросом на нее, который и привел к обвалу нефтяных цен в 2014 году, существует не только в виде текущего предложения, но и в виде огромных накопленных в мире запасов уже добытой нефти. Собственно, когда же еще ее запасать, как не в периоды низких цен? Но в итоге эти запасы стали одним из ключевых факторов ценообразования на нефтяном рынке. Ведь нефть из этих запасов может появиться на нем в любой момент. Так вот, были и такие прогнозы, что, в случае продления нынешнего соглашения еще, скажем, на 6 месяцев, уже к началу 2018 года может сойти на нет и навес предложения нефти, сложившейся в виде накопленных ее запасов.
Я думаю, что не надо спешить с этими выводами. Я видел прогнозы, по которым все накопленные запасы должны быть исчерпаны уже к концу первого полугодия. То есть очень радикальный прогноз. Думаю, что здесь будет несколько факторов иметь значение. Во-первых, что происходит со стратегическими запасами, которые копит Китай. Это первое. Второе. Тут надо ориентироваться еще и на сезонность. Запасы в Соединенных Штатах Америки могут несколько сократиться с началом так называемого автомобильного сезона, примерно в марте-апреле. Каким образом и насколько это все это произойдет, сказать трудно. Пока только, более или менее достоверно, можно сказать, что запасы, которые накапливал, например, Иран в танкерах и в наземных хранилищах для последующей реализации, они несколько сократились, но не так, чтобы исчезнуть совсем. По каждой из стран нужно смотреть в отдельности, и чрезвычайно трудно определить, танкерные запасы в арендованных, стоящих на рейде, насколько они увеличиваются или сокращаются, здесь большой знак вопроса.
С фактором автомобильного сезона в Соединенных Штатах понятно, в стране крупнейший в мире парк автомобилей. А что имеется в виду с запасами нефти в Китае?
Китай уже заполняет до края так называемую вторую очередь стратегического резерва нефти. Они сначала заполнили первую очередь, когда нефть продавалась по цене больше $120 за баррель. Это была большая китайская ошибка, они сильно действовали тогда на цены на нефть, толкая их вверх. Но когда цены стали снижаться, китайцы стали вводить в строй вторую очередь нефтехранилищ, предназначенных для стратегического резерва. Вот сейчас уже заканчивается заполнение этой второй очереди, точный размер которой никто не знает, это не сообщается в Китае. И идут разговоры, что будет еще и третья очередь.
Если обратиться к производству нефти в Соединенных Штатах, ни в каких соглашениях о сокращении добычи не участвующих, и прежде всего к сектору сланцевой нефти, на долю которого сегодня приходится уже более половины всей американской нефтедобычи. Последние по времени оценки американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes показывают, что количество действующих нефтяных буровых установок в США выросло за последние 12 месяцев ровно на 50%. В конце февраля прошлого года их насчитывалось 400, а теперь 602. Тем не менее, пока общее влияние этого фактора на мировые цены на нефть представляется довольно умеренным, хотя ожидали абсолютно иного. Почему, на ваш взгляд? Или просто должно пройти еще какое-то время, чтобы его влияние стало абсолютно очевидным?
Да, действительно, нужно подождать некоторое время и посмотреть на то, как введенные в эксплуатацию новые буровые установки увеличат добычу нефти. Поскольку происходит это не только там, где новые скважины бурятся, но также там, где на уже более или менее опустошенных нефтяных месторождениях бурятся дополнительные скважины с меньшей отдачей. Нужно посмотреть на статистику добычи, прежде чем делать какие-то выводы.
Но были и такие экспертные оценки. Расширение бурения в США в последние месяцы лишь замедлило темпы спада добычи на сланцевых месторождениях. Чтобы оно вновь стало расти, необходимо увеличить масштабы этого бурения еще как минимум наполовину.
Да, я понимаю, что необходимо очень сильно нарастить число буровых установок, и причем не только вводить в строй какие-то старые с малой производительностью, а вводить в строй новые. Ну, в принципе, можно было бы повысить их число примерно до 2-2,5 тысяч в идеальном случае. Вот тогда уже, конечно, это было бы событие мирового значения, оказывающее огромное влияние на цены на нефть. Пока нужно просто смотреть на потоки нефти, а не на число буровых. Число буровых – это косвенный показатель того, что может сделать американская нефтяная отрасль.
Но 2-2,5 тысячи действующих буровых, о которых вы говорите, это в 3-4 раза больше, чем их реально работает в США сегодня, то есть путь еще немалый.
Да, действительно, потому что многие установки просто законсервированы и не пущены в ход. Когда-то работало и 900 установок, и больше 1000 установок. Тем не менее, это очень серьезный показатель, на который надо смотреть. Он пока демонстрирует, что многие американские нефтяные компании, которые раньше считали, что, возможно, цена рентабельности нефти должна быть где-то в районе 65-70 долларов за баррель, сейчас все большее количество нефтяных компаний считает, что они на так называемых sweet spots, то есть там, где очень высока рентабельность добычи, они могут спокойно работать при цене 25 долларов за баррель.
Еще в конце прошлого года, когда нефтедобывающие страны лишь договорились временно сократить добычу, в экспертной среде появилось немало предположений, что, мол, нефтяные компании этих стран будут стремиться относить к грядущему сокращению отнюдь не ключевые свои промыслы, да еще и включать в отчетность по этому сокращению, например, и те, на которых планируются некие профилактические работы или такие скважины, которые они и так хотели бы, по возможности, законсервировать ввиду низкой рентабельности. Но даже имея в виду и такую возможность, тем не менее, в какой мере заявленная Россией в рамках соглашения сокращение добычи нефти в стране может повлиять на объемы ее предложения на внутреннем рынке, читая на цены на бензин, если, конечно, вообще может повлиять?
Нет, я думаю, что серьезного воздействия это на баланс никак не окажет, тем более, что цены на бензин, они в России состоят всего примерно на 6% из цены добываемой нефти. Все остальное – это другие компоненты, в основном где-то, ну, примерно на 60 или больше даже процентов – это налоги и акцизы, которые регулирует государство. Ну, повысили акциз – повышается цена бензина. Повысили налог на добычу полезных ископаемых – повышается опять цена бензина. Поэтому у компании здесь очень мало рычагов воздействия на цену на бензин, повышением или понижением добычи. Это маленький фактор.
Ну, 60 или даже 65% налогов в розничной цене бензина – это еще немного. В странах Европы она может достигать 70-75%, как, например, в Германии, или даже более 80%, как в Великобритании.
Но в России нужно учитывать еще стоимость переработки нефти, затем стоимость транспортировки, у нас гигантские расстояния, и затем, естественно, какую-то норму прибыли тех же переработчиков нефти, тех же сетей бензозаправочных станций и так далее, и так далее. То есть сама стоимость нефти, она больше 6% в России никак в цене бензина не отражается.
Пришлось ли вам пересматривать в последние пару месяцев собственные прогнозы в отношении цен на нефть к концу 2017 года? Или вы по-прежнему исходите из среднегодовой на уровне примерно 45 долларов за баррель, как было и в 2015, и в 2016 годах?
Нет, пока никаких прогнозов я не пересматривал до конца года. Это, на мой взгляд, вполне возможно сохранение средней 45 долларов, ну, может быть, там на 1 доллар, 2 доллара – туда и обратно все это может играть. Но факторы, которые могут повлиять на снижение цены где-то начиная со второго квартала или с середины года, это прежде всего ожидаемое решение ФРС Соединенных Штатов по ставке, которое может резко повысить стоимость доллара, соответственно, в долларах выражается у нас цена. И второе, это можно ожидать некоторые решения новой американской администрации, ну, как бы выполнение обещаний по введению новой пошлины на импортную нефть в Соединенных Штатах, то есть заградительная, так сказать, пошлина на импорт нефти, ну, из Персидского залива, Венесуэлы и прочих-прочих государств, что может привести к резкому увеличению предложения нефти на других неамериканских рынках в той же Европе и, соответственно, к понижению цены.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Радио «Свобода», экономическая среда.